уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Сергей Станкевич с нами, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Роста». Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс, плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграмм «Говорит МСК Бот». Так как вы из комитета по международным связям, давайте с международки тогда и начнем.
Давай.
Потому что главный вопрос, честно говоря, который меня волновал, и я видела, что люди тоже задавались этим вопросом, а почему так мы тщательно интересуемся, так переживаем, чуть ли не моновыпуски устраиваем по части того, а что же происходит в Соединенных Штатах Америки? Вообще не переоценено ли влияние тех процессов на нас?
Ну, я думаю, что у этого...
Значимость влияния, я имею в виду,
у этого взрыва интереса и любви ко всему американскому есть две стороны. Во-первых, у нас, конечно, самих и выборы, в частности, и политика вообще во многом конкурентности лишились, к сожалению, и интриги лишились. Они слишком стали предсказуемы и слишком управляемы. А вот здесь как бы интрига налицо, тут борьба ноздря в ноздрю, битва за каждый голос, тут такая драма, одновременно и личная, семейная, и политическое. Тут это как бы вот такой захватывающий сериал, а мы все привыкли к сериалам, и вот увлеклись этим документальным сериалом, произведенным для нас в Америке. Ну, а вторая сторона, такая более приземленная, связана с тем, что Америка действительно остается единственной сверхдержавой в мире и существенно влияет на все, в том числе и на ситуацию вокруг России.
И ситуация вокруг России. Хорошо, но в чем, скажем так, это влияние? Действительно ли, когда говорят, все, Байден, леваки победили, ну, те, кто его, значит, к власти привел фактически, а может быть, он такой мостик для того, чтобы потом стала Камала Харрис, потому что она все-таки помоложе будет Джо Байдена, а он такая номинальная фигура здесь. Вот, кто-то говорит, все, если с Трампа было более-менее понятно, с Байдена будет еще хуже. Я не очень понимаю, почему вообще такие разговоры ведутся, потому что, когда говорили, Трамп наш, потом он совсем нашим не оказался. Может быть, мы, конечно, упрощаем. Если мы, знаете, как у нас голосуют, да, не за какого-то кандидата, а против какого-то кандидата, значит, когда ставят там галочку против какого-то неизвестного человека в бюллетене, ну, или такого там популярного.
Ну, поскольку у нас отчасти сегодня такие политические поминки по президенту Дональду Трампу, не по физической личности, а по его президентству, то давайте мы сначала все-таки определим, кем же оказался реально Дональд Трамп для Америки.
Давайте.
А потом подумаем, кем окажется Джозеф Байден для России. Так вот, я убедился в последние дни окончательно, что Дональд Трамп оказался для Америки вирусом, политическим вирусом. Американская система оказалась не готовой к такому вирусу, она его пропустила, не нашлось антител,
не нашлось
иммунитета, да,
силу.
Антител, вот, а за 4 года, пока Трамп оставался в Белом доме, эта система мобилизовала достаточно антител, провела с помощью почтового голосования такое, искусственную такую вентиляцию своей системы, и в итоге справилась с Дональдом Трампом как с болезнью. А сейчас эта самая система, и особенно ее вот самая важная часть, это глубинное государство, постарается залечить все побочные явления, которые вирус Трамп оставил, залечить, залезать и как бы по максимуму восстановить прежний организм, хотя полностью вернуть этот организм американский к прежнему виду до Трампа уже не удастся, но много им, видимо, у них получится все-таки загладить. Вот так в целом я оцениваю явление Трампа в американской политике.
Есть еще такой момент, кстати, даже не почему выиграл, а вопрос не почему выиграл Байден, а почему проиграл Трамп. И очень многие, я встречала любопытную публикацию, что, например, та же самая Аризона, штат, который был традиционно республиканским, красным, там живут индейцы племени Наваха, вот. И как раз проблема-то была какая, что там, значит, пошли голосовать, опять же, за Байдена не потому, что он был лучше, а просто не хотели Трампа, потому что порезал заповедники, они просили помощи при борьбе с ковидом, а им вместо лекарств прислали, там, как пишут, значит, мешки для умерших. Нет, мешки для трупов прислали. Ну, вот это вот все там, площади национальных парков, заповедников, в том числе там крупнейшего в Юте, многих других были сокращены. Ну, что-то подобное. То есть, условно, говорить, что это был святой человек или полезный вирус, который выплюнула система, значит, и вернулась к своему какому-то болотцу, нельзя, потому что ответственность за внутреннюю политику, она все равно была, ее списывать со счетов нельзя.
Так нет, я вовсе не собираюсь рекламировать здесь, тем более сейчас, Дональда Трампа. Он совершенно не ангел, и там были и плюсы, и минусы, разумеется, в его правлении. Самый большой плюс в его правлении внутренний, это, конечно, была беспрецедентная налоговая реформа, которая реально двинула вперед американскую экономику, и это останется его плюсом навсегда до той поры, пока последователи, преемники, точнее, Трампа, не уберут это его великое достижение. А тут ведь вопрос-то в другом был. Трамп, в общем-то, проиграл американской почте, то есть почтовое голосование его убило, а с одной стороны, а с другой стороны, почтовое голосование вознесло Джозефа Байдена. Ну, тут очень важно все-таки, как не только кого избираем, но как именно избираем. Почему плохим оказалось почтовое голосование в любом случае, не только для Трампа, а для доверия, для самой идеи доверия к результатам выборов. Дело в том, что при почтовом голосовании возможности для манипуляций, для фальсификаций раз в 10 больше, чем при голосовании личном. Это не факт, что всеми этими возможностями воспользовались. И нет каких-то доказательств на сегодняшний день по поводу массовых каких-то нарушений. Но вот сама уязвимость системы голосования возрастает многократно просто при почтовом голосовании. Поэтому если этих самых почтовых голосов процентов 5-7 по серьезным каким-то основаниям, то этим можно пренебречь. Это не важно. А вот если 150 миллионов американцев проголосовали, из них, допустим, где-то 75-78 миллионов проголосовали за Байдена, а свыше половины этих голосов пришло по почте, свыше половины, ну, это уже, конечно, доверие к системе серьезно подрывает, тем более, что множится сейчас поток буквально свидетельств о том, как в том или ином случае голосование искажалось. Это теперь полностью дело Дональда Трампа. Он собирается идти в суды, он собирается оспаривать итоги голосований по ряду ключевых штатов. Так. Мне говорят сейчас, вот и пишут там в социальных сетях, ну не могли же люди десятки миллионов голосов сфальсифицировать. Да, не могли, но ведь все решилось в трех штатах ключевых. И в каждом из них очень тесные были результаты у обоих кандидатов. И перевес того, кто победил в каждом из этих трех ключевых штатов, ну, было там в несколько десятков тысяч всего голосов. То есть 150-200 тысяч голосов могли решить все. и все они пришли по почте. Ну, не буду даже сейчас вдаваться больше в дискуссии, я немножко даже от них устал в социальных сетях, вот, на эту тему. Сейчас важно другое, важно, чтобы Трамп все-таки дошел до суда и все-таки попытался добиться и пересчитать голоса в сомнительных ключевых штатах.
А зачем?
Это уже, даже если это ему не принесет ничего, никаких явных дивидендов, это хорошо для самой политической системы, для ее оздоровления, это хорошо на будущее, потому что если будут выявлены какие-то угрозы серьезные и поправлены вовремя, то тогда на будущее система будет более здоровой.
Возникает еще такой момент, об этом писал много ваш коллега Борис Межуев, он рассуждал над, например, как раз... вот отношений, как бы трактовки честности тех или иных демократических процедур. И есть такая теория, что, значит, то, как выборы прошли в Соединенных Штатах Америки со скандалами, кто-то говорит, что это крах империи. Конечно, это никакой не крах империи,
нет,
естественно.
Ни в коем случае.
Как бы кому ни хотелось, ничего, Соединенные Штаты живы и будут жить, и все. Вот, но... доверие к демократическим процедурам как таковым. Вот вы видите здесь глобальную историю, потому что все равно американцы так или иначе были креаторами определенных каких-то там, значит, тенденций и так далее. Вот. И здесь то же самое. Как вы считаете?
Я считаю, что до этих выборов 2020 года к американской выборной системе и к американской демократии можно было предъявлять частные претензии, но в целом система работала. А вот это первые выборы 2020 года, где мы можем говорить, если останется неприкосновенной вот эта лавина почтовых голосов, если Америка охотно признает вот это и проглотит, и скажет, что так правильно, то тогда уже системного доверия к демократии по американской модели не будет, а это плохо.
Почему?
С моей точки зрения.
Почему это плохо?
Ну, потому что...
уже экспорта-то нету. Америка не стремится экспортировать свою демократию, но, по крайней мере, сейчас
еще как стремится. Вот Америка как раз очень многие десятилетия, последние десятилетия, активно стремилась именно свою модель демократии экспортировать.
Тогда да. Я не спорю.
Вот. Более того, сейчас... она стремилась, скажем так, подкупать, вознаграждать тех, кто принимал ее модель, соответствующими бонусами, и она стремилась задушить санкционно тех, кто отвергал американскую модель демократии. Поэтому важно все-таки, чтобы эта система, ну, какой-то работоспособной оставалась. Бог знает кто, если эта система станет слишком управляемой для этого самого глубинного государства, Бог знает кто может там вообще прийти к власти тогда. А так все-таки есть какие-то сдержки и противовесы. Вот да. Что характерно здесь еще... такая семейная черта. У Трампа, по последним сведениям, жена и зять говорят: сдавайся и давай ищи примирение и уходи с поста, договаривайся об условиях. А вот два сына его, Дональд и Эрик, говорят: борись до конца. То есть вот все-таки я надеюсь, что сыновья Трампа, может быть, пойдут в политику и тем самым как бы вот эту традицию такой некоторой непримиримости в отношении глубинного государства и его способности влиять на политику Вашингтона, на политику единственной супердержавы. Я надеюсь, что, может быть, сыновья продолжат эту линию.
Теперь концепт. Принципиально, чем был хорош Трамп, например, для России, и чем, значит, либо будет хорош, либо пока еще неизвестно, Байден. Трамп же тянул нефть вверх, тянул все-таки, ну, старался, по крайней мере. Был дело. У Байдена такая потребность, ну, под вопросом, потому что его нефтяники, насколько я знаю, не поддерживали на выборах, а он за зеленую энергетику. Ну, они его поддерживали, то есть новый бизнес такой. Потом был, прошу прощения, конфликт между... США и Китаем, он был как бы, как будто бы подковерный, Трамп его вывел на политический уровень, то есть он стал открытым. Иран там можно, Европа с разногласиями тоже. Но Понятно, что Российской Федерации, наверное, было неудобно быть оппонентом, единственным оппонентом, а кто-то говорит врагом Соединенных Штатов Америки, как и США, наверное, тоже не очень хочется. Вот. И важно понять, что будет здесь с конфликтом США-Китай, который по инерции цепляет вообще половину мира. И что, с вашей точки зрения, будет в отношениях между Россией и непосредственно Соединенными Штатами?
Ну, начнем с нефтекормилицы.
Да.
Конечно, Байден с его... Собственно, это не его даже идея, этот самый пресловутый зеленый новый курс. Это да. Идея левых в составе Демократической партии США.
Леволибералы такие.
И леволибералы. Оригинальные формулировки самих этих левых, которые прочно довольно в Демократической партии окопались, вот в оригинальной формулировке это вообще полное безумие. Озеленение всей американской энергетики стоимостью там по разным подсчетам, ну, не менее 7 триллионов долларов, а там некоторые есть подсчеты и до 10 триллионов долларов. Озеленить всю энергетику США, в том числе убить и сланцевую эту самую нефтянку. Конечно, Байден все это безумие в полном объеме не запустит в дело, но какие-то уступки он неизбежно ради сохранения внутреннего единства в Демократической партии сделает. И, конечно, очень серьезно пострадает вот эта самая добыча нефти и газа путем гидроразрыва пласта, то есть эта самая сланцевая нефтедобыча, нефтегазодобыча, она пострадает неизбежно, это, конечно, толкнет вверх мировые цены на нефть и на все энергоносители углеводородные. Ну и таким образом это косвенно будет выгодно России. То есть поставим здесь знак плюс. Что касается дальнейшего. Трамп, конечно, серьезно поссорился со всеми европейскими лидерами. В нынешней Европе нет ни одного главы государства, с кем бы у него были хорошие отношения, за единственным исключением британского Бориса Джонсона. То есть вот он наверняка будет оплакивать уход Трампа, а вот все остальные европейские лидеры шумно приветствуют этот уход. А Байден уже объявил и, конечно, постарается восстановить отношения между Вашингтоном и всеми европейскими столицами. В первую очередь с Германией и Францией он помирится. И это, в принципе, для нас тоже хорошо. Почему? Хорошо, да. Главным образом потому, что Байден, став президентом, будет чутко все-таки прислушиваться к интересам Германии и Франции, в первую очередь, и Европы в целом, Евросоюза, когда вводить какие-то меры, в том числе против России. Поэтому, может быть, Байден и не будет так активно принуждать Европу, особенно Германию, отказаться от нашего знаменитого и многострадального газопровода «Северный поток-2», потому что Германия категорически хочет этот газопровод. Ну, а раз Германия хочет, Байден будет словесно нападать на газопровод, но давить таким образом на Германию, как это делал Трамп, Байден уже не будет.
А вот это любопытно, кстати, как, мне как раз кажется, что они будут готовы прислушиваться к нему, и, по крайней мере, то, что мы читаем, например, в заметках CNN, что обозреватель рассказывает, с какими вызовами предстоит столкнуться Байдену, но он причем по обещал продолжать запугивать Россию, значит, восстановить доверие с НАТО, хочет со странами Европейского Союза. Ведь не бывало никогда такого, что если, значит, США в хороших отношениях с Европейским Союзом, особенно после 2014 года, что, значит, Россия была тоже с кем-то из них в хороших отношениях. Наоборот, я помню, что как раз разлад Трампа с Европейским Союзом расценивался политологами в Москве как шанс для России наладить отношения с Европейским Союзом, который несравнимо ближе, чем Вашингтон.
Ну, это не только маятник. Нельзя так механически представить себе, что вот маятник полностью качнется в обратном направлении.
Все стремятся к упрощению, поэтому так и говорят.
Конечно, конечно, никаких таких разрывов между нами и Европой не произойдет, поскольку пришел Байден. Здесь что еще принципиально важно? Байден, несомненно, будет не просто восстанавливать отношения с Европой, он захочет консолидировать заново НАТО. Это основной такой трансатлантический мост, который для него важен. Поэтому по линии НАТО у нас, конечно, будет ухудшение и обострение. Оживятся, активизируются попытки двинуть НАТО ближе к нашим границам, оживятся попытки в этой связи воздействовать на ситуацию в Украине и в Грузии. Вот здесь нам нужно ждать обострений от Байдена. Ну, а по остальным моментам, в том числе и по Северному потоку, я все-таки жду облегчения. Особенно это может сказаться и на общей экономической ситуации. Дело в том, что Трамп ведь хотел сделать страшное. Он же хотел прижать коленом буквально к земле Европу, грозил ввести повышенные санкции, тарифы, против автомобильной промышленности и французского вина. Это вообще караул какой-то, что он там замышлял. А вот сейчас... А Европа в ответ грозилась ввести санкции против IT-компаний американских, против Гугла и прочих там электронных монстров. Вот эта тема теперь уйдет, они договорятся, восстановят нормальные торговые отношения. Для нас это тоже косвенный плюс, потому что это оживит экономику Европы, а Европа для нас главный экономический партнер.
Здесь, да, здесь все равно получается, ну, во-первых, экономический партнер в условиях санкций все равно сложновато, и плюс еще позиция Российской Федерации, она здесь насколько субъектна или она все-таки объектна? То есть так или иначе все зависит от того, какие отношения установятся между новой администрацией США и Европейским Союзом, коллективным Европейским Союзом, вот, или же все-таки Россия здесь действительно может на что-то влиять. Понятно, что мы будем работать со всеми президентами. Господи, у нас Москва работала с Порошенко, что тут говорить? Вот, и то, его вообще легитимность была очень сомнительная. Вот, но что касается американской администрации, официально будет, конечно, заявляться, что там мы дождемся официальных итогов, там либо поздравим, либо не поздравим, будет работать, мы готовы работать с любым легитимно избранным президентом, какие там еще фразы могут говориться. Но по факту, чтобы вот что-то, вот это сотрудничество, его же можно как-то пощупать. Либо его нету, его нельзя пощупать, либо оно есть, его можно увидеть в деньгах, в технологиях и так далее.
По факту все, о чем мы до сих пор говорили, от нас никак не зависит.
Так.
Здесь мы просто некий, так сказать, объект, и на нас это падает косвенно, плюсы или минусы. А вот что от нас зависит, да, это уже отдельная тема.
Например? У нас есть 2 минуты еще.
Самое главное, что от нас зависит, нам нужно восстановить утраченный при Трампе стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном на темы глобальной безопасности. Вот Трамп загубил не только он, но и его люди типа Болтона загубили полностью этот диалог по проблемам стратегической глобальной безопасности, а нам с Байденом надо это восстановить, и шансы у нас на это появились. Начиная с продления договора по стратегическим наступательным вооружениям, Байден, скорее всего, его продлит как минимум на год, и за этот год мы договоримся о какой-то новой стадии вот, сокращения стратегических вооружений, по крайней мере, контроля над ними. Ну и кроме того, может быть, Байден пойдет, это очень предположительно, на то, чтобы закрепить мораторий Путина. Путин предложил мораторий на размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе. Угу. Дескать, вас беспокоит Азия, туда можете поставлять свои ракеты, а вот в Европе давайте не будем,
так,
и мы тоже не будем. Мы убираем вообще свои эти ракеты за Урал, а вы свои не привозите на европейскую территорию. Вот если этот мораторий удастся с Байденом закрепить, ну тогда ему можно конную статую где-нибудь поставить в районе
просто...
генерального штаба.
Да, как раз и важно отношение, ну, трактовка значимости вот подписания и продления договоров, потому что кто-то говорит, что даже если стране предлагается какой-то договор, но потенциально, другая сторона потенциально считается жуликом, то на это надо идти, потому что нужно время для маневра, безусловно. А второй момент заключения договоров, как то было в перестроечную эпоху, это было закрепление как раз измененного статуса отношений между России, ну, Советским Союзом и, соответственно, Соединенными Штатами Америки. А сейчас-то что меняется?
Действительно, до сих пор любые предложения натыкались на проблему верификации, да, проверки при отсутствии доверия. Напомню, Путин предложил не только мораторий на размещение ракет, но и обсудить любые меры доверия, которые покажутся достаточно надежными американцам. Обсудить. Угу. Так что все возможности для диалога есть. Ждем сигнала от Вашингтона.
Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Рост». И сейчас новости, потом к правительству.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Продолжаем с Сергеем Станкевичем, политологом, председателем комитета по международным связям партии «Роста». Теперь про наши дела все-таки. Потому что сегодня были отправлены в отставку несколько министров. Вместо них предложено несколько других, значит, людей на эти посты министров. Число вице-премьеров увеличено с 9 до 10. Получается, кресло под министра Новака, бывшего министра энергетики, было создано. Основной вопрос возникает: зачем? И сейчас.
Да, действительно, во главе четырех министерств будут новые министры, ну и добавился еще один вице-премьер, и на эту должность перемещается Александр Новак.
Да.
Он станет новым вице-премьером, который будет курировать одновременно и топливно-энергетический комплекс, и направление промышленности. Вот, так что это очень серьезный блок. Одновременно и вся энергетика, и вся наша промышленность отойдет под Александра Новака. Правда, должен сказать, что это один из самых эффективных, на мой взгляд, членов правительства, доказавший и профессионализм с одной стороны, и управленческие навыки с другой. Так что, может быть, это и такой обнадеживающий знак. Может быть, еще стоит сказать, пожалуй, персонально о одной перемене. Вот что касается Минприроды. Тут напрашивалась, конечно, замена, потому что направление такое важнейшее для нас, как мусорная реформа пресловутая, было успешно провалено в очередной раз. Действительно, получилось так, что в нескольких десятках регионов уже некуда сыпать мусор, то есть резервы по полигонам будут исчерпаны к 2022 году уже полностью на 100%.
Микрофон не забывайте.
На 100%, а к 2024 году более чем примерно в трети российских регионов резервы по полигонам мусорным полностью себя исчерпают, а каких-либо возможностей по открытию новых полигонов в этих регионах не наблюдается. То есть это ужас-ужас надвигается на нас мусорный, а министерство, к сожалению, не могло ничего всерьез с этим сделать.
Возникает вопрос сразу же. Вы говорите, была провальна мусорная реформа, но Кобылкин был относительно молодым министром по срокам нахождения на этом посту. До вообще правительства Мишустина было другое правительство, где люди сидели годами, и так или иначе какие-то то проекты, то цели, то реформы, они так или иначе были либо не доведены до конца, либо вообще провальные. Об этом неоднократно говорил и президент, и Счетная палата, и другие ведомства. Но возникает вопрос, почему именно сейчас, и почему в таком, например, порядке. Тот же самый Савельев, который был главой Аэрофлота, сейчас я считаю, что профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру его на пост министра транспорта. Зачем, в принципе, эта ротация, вдруг она сейчас нужна была, потому что правительству Мишустина еще даже года нету?
Давайте сначала закончим с Минприроды.
Давайте, да.
Закономерный вопрос. Я бы не винил здесь молодого министра Кобылкина в этом провале мусорной реформы. Конечно, он не смог переломить ту негативную тенденцию, которая полностью сформировалась до него. Он не мог встать поперек мусорного потока, не смог. Вот. Но, вероятно, это и оказалось ему не по силам, как в отличие от Геракла, который расчистил Авгиевы конюшни. Кобылкин не оказался Гераклом. Но, тем не менее, здесь надо менять саму концепцию этой самой мусорной реформы. Нам надо действительно переставать хоронить мусор на многочисленных полигонах. Нам нужно форсировать переработку, глубокую переработку мусора. И отчасти сжигание, но по минимуму все-таки заниматься сжиганием, в основном глубокой переработкой. Для этого надо строить у себя, на нашей территории, заводы, производящие комплектное оборудование для глубокой переработки. Все это есть, все это доступно. Никакими санкциями это не запрещено. Можно в готовом виде закупать целые заводы в той же Германии. Нам их сейчас на самых выгодных условиях в лизинг отдадут. Заводы, заметьте, по производству здесь, у нас, на нашей территории, оборудование для глубокой мусорной переработки.
Понятно.
То есть это как бы мы оборудование у себя будем производить, а не подсаживаться на какой-то импорт надолго. Вот это надо было сделать в кратчайший срок, кинуть на это достаточные деньги и прекратить закапывать в землю России новые и новые миллионы тонн мусора.
А как же лобби? Скажут другие.
Вот. Я вижу здесь, в том, что у нас так медленно движется и по неправильному направлению мусорная реформа, усилия неких лобби, региональных, может быть, в первую очередь, которые заинтересованы в том, чтобы мусорная ситуация была напряженной, в том, чтобы продолжить возить на полигоны мусор. Это, сама эта процедура открывает огромные возможности для различного рода злоупотреблений, для черного нала, для чего угодно. И вот те, кто на этом привык наживаться, не хотят сдавать позиции, а власть, в первую очередь, в данном случае федеральная власть, не помогла молодому министру справиться с мусорной мафией. Надеюсь, что сейчас все-таки ситуация поменяется, потому что 22-й год и 24-й не за горами, и не захочет никто приближаться к этим датам с угрозой полного коллапса на мусорном фронте в трети российских регионов. Вот здесь я надеюсь, что Госдума, оторвавшись от увлекательной процедуры обсуждения кандидатур новых министров, все-таки обратит внимание и на вот этот самый мусорный кризис.
Так, понятно. Но хорошо, Госдума сейчас сообразно новой процедуре, она согласовывает вот этих вот, значит, новых людей на этих постах. Вот, но все-таки, если в целом возвращаться, понятно, даже сейчас, значит, предложение по Эрику Файзуллину, который возглавит Министерство строительства, а строительную отрасль у нас курирует господин Хуснуллин, а Эрик Файзуллин работает с Хуснуллиным еще там со времен, значит, работы в Татарстане. Вот, это как бы там кто-то говорит, это повышает эффективность и так далее, по-разному. Но сам факт, еще раз, правительство, где министр меняется сейчас фактически там с разницей в 9 месяцев. Для чего? Есть ответ на это? То есть, как бы, а главное, никто не объясняет, зачем это было сделано. То есть, условно, мы тогда подходим к чему? Либо не справились с определенными проектами, поэтому уходим, потому что, как это была ставка, да, на технократическое правительство, где человек функция, ему дает задание, он выполняет, все, идет. Либо мы приходим к какому-то перераспределению внутриклановому, какой-то там, я не знаю, сообразно там, ресурсам каким-то, политическому влиянию, как угодно. Просто важно понять, с какой точки зрения смотреть и как трактовать вот эти изменения.
Ну, давайте еще тогда по двум министерствам выскажемся коротко.
Савельев?
По строительному сначала.
Да.
По строительному понятно, почему здесь усиливается связка вот этого Хуснуллин-Файзуллин. Действительно, они работают вместе давно, понимают друг друга. Хорошо, а строительство всегда на выходе из любого экономического кризиса, главным драйвером этого выхода, простите за это слово не русское, главным мотором этого выхода из кризиса становится строительство, потому что именно строительство быстрее всего можно активизировать, именно строительство создает огромный эффект такой мультипликатора, как говорят экономисты, то есть создает спрос на строительные материалы, на строительную технику и на многое другое.
Так,
поэтому...
И на инфраструктуру.
И на инфраструктуру, совершенно верно, да. Вот. Поэтому как бы намерено, видимо, наше правительство выходить из кризиса, в первую очередь форсируя строительство. Я думаю, правильное решение, и дай бог, чтобы у них получилось. Почему Савельев? Савельев с Аэрофлота перемещается в кресло министра. Тоже понятно. В нашем кризисе нынешнем один из главных ударов пришелся на транспорт вообще и на авиатранспорт в особенности. Так. Радикальное падение пассажиропотока в авиатранспорте, конечно, поставило просто авиакомпании на грань выживания. Им надо системно помогать со стороны правительства.
Поэтому должен прийти свой, что ли?
Кому же помогать, как не Савельеву, который точно знает, сколько и куда надо направить помощь.
Подождите, тогда получается, что у нас, если вашей логике следовать, получается, если министр вышел из определенной отрасли, значит, его либо назначают на эту должность, чтобы он поднял определенную отрасль, но министр, как представляется, человек над схваткой. Ему надо и про дороги, и про воздух, и про море, и про что там, про подземелье.
Ну, на дорогах у нас есть все-таки Росавтодор, кстати, его глава был один из кандидатов на пост министра. И с Росавтодором, и с дорогами более-менее понятно. Огромные деньги и так уже выделены на дороги, огромные проекты там задуманы по этим дорогам. Один только проект дороги на Урал и дальше на Китай, вот этот транспортный коридор Москва-Казань, Урал и дальше Западный Китай. Так. Вот этот проект уже огромные деньги, огромная работа. Это все уже согласовано. И здесь как бы все в порядке. А авиаотрасль надо спасать срочно. И, может быть, особые профессиональные знания Савельева здесь ему пригодятся. Теперь все-таки, почему сейчас меняется правительство? Здесь все-таки важно что? Мы только что закрепили очень важный новый конституционный механизм формирования правительства.
Да.
Теперь правительство сначала утверждается в Государственной Думе, а затем по итогам этого утверждения президент назначает министров.
Утвержденных
в Нижней Палате. Важно сейчас, как думцы наши замечательные распорядятся этими новыми полномочиями. Я искренне надеюсь, вот буквально сейчас, когда мы с вами разговариваем, там, в Государственной Думе, неподалеку отсюда, идут слушания по этому поводу. Я надеюсь, что наши думцы не будут автоматически штамповать кандидатуры, внесенные нашим премьер-министром, что они все-таки послушают этих кандидатов, и что они будут утверждать одновременно и конкретное лицо на должность министра, и ту программу действий, которую кандидат им там предъявит. Вот если так содержательно будет происходить утверждение кандидатур министров в Государственной Думе, ну, тогда во всем этом есть смысл. А если премьер-министр внес кандидатуру, Дума проштамповала голосами своего большинства монолитного, и на этом все, формальность соблюдена, поехали дальше, как и было это раньше.
А что, парламент уже место для дискуссии? У нас просто второй раз кабинет министров меняется, а Дума вся та же.
Вот я считаю, что парламент сначала должен стать хоть немного местом для дискуссий, чего до сих пор не наблюдалось, а затем, может быть, и поменять свой состав, чтобы люди, способные к содержательным дискуссиям, способные предлагать реальные альтернативные проекты развития, чтобы такие люди там в парламенте появились.
А я правильно понимаю, что парламент становится местом для дискуссий по команде, что ли? Я упрощаю, безусловно, но просто как еще же мы с вами об этом говорили зимой, когда менялось правительство, и были какие-то предположения, что и Госдума тогда под новое правительство должна поменяться, потому что, ну, хотя бы чисто символически, потому что иначе это что такое, значит, сегодня это место для дискуссии, а завтра нет, процедуру поменяли, давайте будет по-другому. В конце концов, коммунистическая партия всегда критически относилась к, значит,
к парламентаризму западному, буржуазному.
Не только к этому, а к тому, кого предлагают в кресло премьер-министра. И что? И что?
Вот все-таки, что здесь важно,
да.
У нас политический режим в стране и был до сих пор, и пока еще остается сверхпрезидентским,
да.
А вот сейчас в процессе конституционной частичной реформы, может быть, он станет не просто президентским, и часть полномочий реально не на бумаге, а все-таки переместится, полномочий и ответственности переместится в Государственную Думу. Тем самым весомость Государственной Думы как института будет увеличена, и важность выборов в эту самую Государственную Думу тоже возрастет. Это очень важные сдвиги в нашей политической системе. Нет, они не революционные, они полностью ничего там не перевернут с ног на голову, но все-таки, на мой взгляд, это будут изменения в правильном направлении. Хотелось бы все это увидеть воочию.
Предположу, что если дискуссия была, мы все хотим дискуссию, мы хотим публичную дискуссию, а это немножечко не про российскую политику, потому что предположу, что дискуссия была и даже с парламентом, потому что мы увидели сегодня утром с разницей в 5 минут указы об отставке такого-то министра, а потом, значит, выдвижение Мишустином кандидатов, кого он хочет видеть в этих креслах, потому что так или иначе согласование, скорее всего, было. Потому что по некоторым действительно предполагали одного, а получился другой. Значит, так договорить, ну, как угодно. То есть, как бы, что мы подразумеваем под дискуссией? Чтобы это было публично, ну, для этого у нас есть определенная, значит, системная оппозиция в Государственной Думе, которая говорит, а я не согласен. А конституционное большинство говорит, а все равно, ну, большинство говорит, а все равно мы считаем, что эта кандидатура хорошая. И все. Ну, как бы это повышает доверие к конституту?
Отчасти повышает, конечно. Ну, режим у нас президентский и даже сверхпрезидентский, а политика, соответственно, в России – это цепь спецопераций. Поэтому мы утром видим, как вдруг уходят четыре министра, вдруг меняются они, что-то там было за кулисами согласовано с кем-то, где-то были поставлены визирующие подписи, а мы видим уже результат.
Да,
да, я надеюсь, что со временем политика станет более публичной.
Зачем?
Мы потеряли вот публичную политику.
Зачем?
Потому что публичная политика с дискуссиями, с взвешиванием альтернативных планов развития и проектов, с борьбой идей и личностей и партий, она повышает участие граждан. То есть граждане чувствуют, что они участвуют в политическом процессе. А если ты участвуешь, поддерживая или не поддерживая, ты доверяешь. Вот участие и доверие – это важные вещи, не надо ими пренебрегать.
Давайте тогда
никакому правителю.
Вот, давайте голосование тогда запустим. Товарищи, вы считаете, что российская политика должна быть более открытой? Более открытой. 134, 21, 35.
Также публичный и конкурентный.
Ну, публичный,
да. открытый
и в общем-то, то же самое.
Да.
Конкурентный – это другое немножечко.
Другое, да?
Да, 134, 21, 35. Вы считаете, что российская политика должна быть более открытой, более публичной, действительно, а не то, что мы там читаем на сайте. Вот такой-то уволился, такой-то, это все. 134, 21, 35. 134, 21, 36. И так нормально. Нормально все сейчас, нормально. 134, 21, 36. Ну, приняты какие-то решения. Наверняка где-то что-то согласовано. И нормально. Нам важен результат. 134, 21, 36. 134, 21, 35. Вам открытости не хватает. Хотелось бы более открытой российской политики. 134, 21, 35. И так нормально. 134, 21, 36. Так, еще. Так, СМС-ка от МЧС внезапно. С 20, ну, давайте я тоже скажу. С 21 часа 9 ноября до 18.10. 5 ноября местами в Москве ожидается ветер с порывами 12-17, гололед, будьте внимательны и осторожны. Вот, так, гололедица, прошу прощения. Денег нет, теперь тут норм, а тут это где? Вот тоже вопрос. Так, про мусор тоже вопрос возникает еще. И по поводу открытости, да, давайте продолжим, по поводу открытости все-таки политики. Вы имеете в виду, чтобы все происходило в парламенте так, как это происходило в 90-е годы? Вот такой открытости вы хотите или какой?
Нет, не так, как в 90-е годы, потому что 90-е годы – это было исключение. Это все-таки был революционный период. А в революцию то, что происходит, не должно становиться нормой и эталоном для тиражирования. Так. Нет, так, как это происходит ну, в нормальных, так сказать, таких парламентских условиях, когда министр предлагает некую программу развития своей отрасли, защищает читает ее, отвечает на вопросы угу. и получает утверждение или не утверждение от парламента. Когда одни критикуют, другие поддерживают, вот это хочется увидеть. А если они просто зашли и вышли с утверждением, это значит, где-то что-то за кулисами было согласовано, но нам с вами знать об этом не обязательно, а для нас некий ритуал мнимого парламентаризма был показан. Я хочу, чтобы в России был реальный, уважаемый людьми да. парламентаризм, чтобы это была представительная власть, которая представляет реально существующие в нашем обществе и политические силы, и интересы, и идеологии, если хотите. Вот это должно быть представлено в нашем парламенте. Чем больше будет реальной политической состязательности в парламенте, тем меньше будет столкновений на наших улицах.
Еще раз думаю, что состязательность-то она есть, просто она скрыта от глаз. Все равно, мне так кажется. Но публичная политика более уязвима со стороны, Роман Штутгарт говорит, влияние извне, волнения будут бить, опять же, по голове, говорит Роман Штутгарт. А Сергей говорит, для начала надо, чтобы Госдума перестала быть филиалом Единой России с таким составом Госдумы, о какой разнице мнений не может идти и речи. Другой момент. Я сразу вспоминаю, когда, по-моему, это были 16-й год, как раз выборы в США, и спросили у кого-то, значит, как раз, да, тоже с политологами рассуждали, а нужно ли нам подобное политическое шоу и формат выборы как шоу для нас? На что тот самый политолог сказал, уж не помню, кто это был. Нам надо работать, а не шоу устраивать. Все серьезно. Знаете, как есть такая картина, не время улыбаться. Вот здесь примерно
то есть от выборов отказаться, что ли?
Нет, не отказаться от выборов. Что, да, это не должно быть как какое-то шоу там. Почему кто-то не участвует в дебатах? Ну, потому что работы много и так далее. Примерно то же самое могло быть и там в Соединенных Штатах Америки. Может быть, они просто не видели. Такого опыта, что так тоже может быть. Это на самом деле ценно или нет? Опять же, в США сегодня была там вчера публикация, снизился интерес к выборам, к дебатам, вот это вот все, это снизилось действительно.
Ну, на какое-то время снизился, на какое-то угу. время возрастет. Вот про нас все-таки уже непростоты.
Да, конечно.
Что мне кажется, по выборам скажу страшную вещь.
Давайте.
Извините, что в конце. Вот я считаю, что нам нужно отказаться от тайных выборов. Надо перестать делать тайное голосование обязательным.
А
пусть это
надо?
Будет опцией. Пусть это ты имеешь право голосовать тайно, но, в принципе, ты, если хочешь, можешь голосовать открыто. Вот я считаю, что очень многие... Я, например, не считаю нужным прятать, как я голосую. И, может быть, большинство нашего населения открыто может проголосовать.
Как Трамп сказал, я проголосовал за парня по имени Трамп. И нормально.
А если половина нашего населения скажет, а я вот открыто голосую за такую-то партию, это сложно фальсифицировать, этим сложно манипулировать. Люди открыто проголосовали и могут проверить, как их голос зачтен, если они голосуют открыто. Вот просто на размышление представьте себе. Кто хочет, тайно голосует, а кто хочет, открыто. Вот эта реформа очень сильно нам поможет. А вторая и поможет, в частности, решить вторую проблему. Нам нужно преодолеть однопартийную гегемонию. Когда одна и та же партия имеет конституционное большинство в нашем парламенте и контролирует все законодательные собрания по регионам, по всем без исключения регионам, и по всем городам контролирует, это... И это происходит долгие годы. Уже революция позади, а это долгие годы происходит. И я считаю, что это угроза для развития нашего, что это некий тупик развития создает. Вот мне кажется, что если мы сделаем голосование открытым по желанию, что мы, может быть, изменим эту ситуацию.
Сергей Борисович, а вам на это сразу скажут. У нас Минюст зарегистрировал, по-моему, там 53 партии. А где они все? Товарищи, где они все? Одна Единая Россия только работает, видимо, и все.
Ну вот,
скажут они,
где они
пожалуйста,
все,
пусть проявляются.
Где они все, мы узнаем, если мы разрешим гражданам голосовать открыто.
Ой.
Желающим гражданам.
Интересно, интересно. Так, итоги голосования давайте посмотрим. 83% говорят, что все-таки открытости-то не хватает в российской политике. 17% говорят, да, и так нормально, господи, что там, пусть разберутся. Конкуренция партии должна быть. А что такое конкуренция партийная? Вот, кстати, интересно, понимании.
Тут важно, что это не конкуренция политических корпораций, каждый из которых ищет для себя выгод по результатом выборов.
Политика – это выгоды и деньги.
Нет. Это должна быть конкуренция проектов развития. Ясно сформулированных каких-то программ. Вот тогда это правильно. А если это просто вот одни говорят, что мы все сделаем, мы все дадим всем и сразу,
да.
И другие нет, а мы дадим больше всем и сразу.
Конечно.
Вот это не конкуренция, конечно.
Ну как? Они же сначала должны сказать, пообещать, а потом уже, когда непосредственно даются полномочия, то с тем не договорились, то тут какие-то лоббисты, то там еще. Постоянно кто-то мешает, понимаете, в чем дело? Поэтому невозможно. Условно, что будет человек обещать, если у него нет ресурсов сейчас? У него же ресурсы, в принципе, появятся, когда он обретет какую-то властные полномочия. А сейчас у него ничего нет. Я тоже могу пообещать много чего, но у меня нет властных полномочий.
Ох, вы меня к страшному подвели.
Опять?
Так вот, и не нужны нам партии перераспределители. То есть бессмысленно, на мой взгляд, партии, которые говорят, а мы будем лучше перераспределять.
Да.
А мы вот у этих заберем деньги, а вот этим дадим. Вот такие партии для меня лично бессмысленны. А нужны партии, которые показывают, как вся страна может больше зарабатывать, чтобы больше было средств для распределения справедливого. То есть как мы вместе можем больше зарабатывать в нашей экономике. Вот такие партии нам нужны.
Вот только проблема...
Не будем показывать пальцем.
Безусловно. Вот только проблема одна составляет. Я думаю, что многие избиратели как раз, они за то, чтобы поднять и поделить. Понимаете, в чем дело?
Ну вот.
То сам перераспределить.
Будем.
Мне побольше, там
будем
кому-то поменьше.
Будем переубеждать. Терпеливо, длительно, убедительно переубеждать.
Потом, кстати, придете специально расскажете, как получилось. Сергей Станкевич, политолог, председатель комитета по международным связям партии «Рост». Приходите еще, Сергей Борисович.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.